Что говорит в подобных случаях своим клиентам специалист по умным советам? Сначала нужно локализовать первопричину стресса. «Она совершенно очевидна», — мысленно сказал специалисту Николас Фандорин. «Я совершил убийство. Однажды мне уже доводилось стрелять в человека, но в тот раз, слава богу, обошлось. А теперь не обошлось. Веснушчатый парень, на вид лет 25, мертв. Его 9 месяцев вынашивала мать, потом он долго рос, познавал мир, о чем-то мечтал, а я все это перечеркну. Каким бы плохим ни казался тебе кто-то, убивать его нельзя, потому что каждый человек — это вселенная. И каждого человека, ну или почти каждого, кто-то любит. Для кого-то он свет в окошке, кому-то без него и жизнь не в жизнь». Советчик печально покивал, вникнув в суть проблемы, и ответил так. «Да, ты убил, но не хладнокровно, взвесив все за и против, а подчинился инстинкту, который велит человеку защищать себя и своих друзей. Значит, рыжий бандит — вселенная? А Валя что же? Разве его, то есть ее, ах, неважно, разве Валю никто не любит? И потом ты сам. Ты ведь тоже вселенная. И в этой вселенной, кроме тебя, есть еще жена, есть дочь и сын. Или уж люби все человечество одинаково, как Христос, и тогда подставляй левую щеку, не сопротивляйся насилию, иди на заклание и все такое прочее. Но только уж не обзаводись семьей и друзьями. А если обзавелся, то изволь защищать и их, и себя. Даже если для этого понадобится убить». Вот какой сформулировался совет. Такой кровожадный, что Фандорину стало не по себе. Но душа, как ни странно, от паники избавилась. Дала разуму отмашку. «Думай, теперь можно». И выяснилось, что голову ломать особенно не над чем. Всего-то и нужно идти, по возможности, прямолинейно, пока не выберешься на какую-нибудь дорогу или дорожку, а та уж куда-нибудь выведет. Блуждания по лесу закончились уже в полной темноте. Дважды Фандорин пошел не тем путем. Сначала глухой просекой, которая петляла и в конце концов просто разделилась на несколько убогих тропинок. Потом набрел на вполне витальную, даже асфальтированную трассу, упершуюся в каменную стену и запертые ворота безо всякой вывески. Лишь с третьей попытки, окоченевшие, промочившие ноги, он попал туда, куда нужно. Неприметная на первый взгляд тропа вывела его прямо к обочине шоссе, по которому Николас дошагал до населенного пункта. Еще до того, как начались первые дома, услышал вдали грохот поезда. Ух, вот и станция. Не доходя до первого фонаря, снял халат и бросил в канаву. Появляться в таком наряде среди публики было бы чересчур. Лучше уж в одной рубашке. Положение беглого гада и обманщика было, сдержанно выражаясь, незавидным. Раздет, практически разут, денег ноль, деваться совершенно некуда. Но за время затянувшейся лесной прогулки у Николаса выработался план, в создавшихся обстоятельствах единственно возможный. На всем белом свете был только один человек, который мог бы помочь изгою. Конечно, если захочет. Нике почему-то казалось, что, несмотря на недолгий, как теперь любят говорить, неоднозначный опыт общения с этим человеком, в помощи он не откажет. Но сначала нужно было преодолеть одну техническую трудность — позвонить по телефону при полном отсутствии ликвидности. Фандорин потоптался возле железнодорожной кассы, заглянул в приоткрытую дверь с табличкой «Дежурный по станции». Там сидела полная дама в фуражке, читала роман в бумажной обложке. На столе чернел вожделенный телефон. Включив самую обаятельную из своего арсенала улыбок, Николас просунул голову в дверь. — Ради бога, извините, что отрываю чтение, — сказал он. — У меня к вам огромная просьба. Дежурная положила роман обложкой кверху. С неудовольствием посмотрела на долговязого типа в одной рубашке. «У меня ужасная неприятность», — продолжил магистр. «Потерял куртку, а в ней бумажник. Мне бы позвонить в Москву, а?»
«Интересно. Где это нынче куртки теряют?» — протянула дама. «Вроде не пьяный. Муж, что ли, из командировки не вовремя приехал?»
На обложке покетбука был изображен медальон в виде сердечка. В медальоне полуобнаженная красавица, припавшая к груди мускулистого мачо. Внизу заголовок «Запретный плод». Может, подыграть? Раз эта женщина увлекается чтением любовных романов, значит, жизнь не балует ее романтическими приключениями. Только вот на чьей стороне ее симпатии? Обманутых жен или страстных любовниц? По виду на разбивательницу сердец никак не похоже. Но раз интересуется неразрешенными фруктами... Что-то вроде этого, скромно обронил он и потупился, как бы намекая, что быль молодцу не в укор. После тяжелой паузы дежурная сказала: «Один звонок, и быстро. Этот телефон занимать нельзя». Николас набрал номер подружки капитана Волкова, стараясь не думать о том, что ее может не оказаться дома. Читательница запретного плода сидела, сложив руки на груди, и смотрела на Фандорина суровым взглядом. Ждала пикантностей. Это еще больше усложняло и без того непростую задачу. Как в присутствии этой горгоны изложить совершенно незнакомой особе по имени Танька суть дела?
— Не берут трубку?
— злорадно спросила тетка и потянулась к аппарату.
— Больше звонить не дам, не положено.
Ура! В трубке раздался молодой женский голос.
— Алло!
— Это Татьяна.
— Ну, кто это?
— Я друг Сергея. Осторожно подбирая слова и в то же время не спуская глаз с пухлой руки, нависшей над телефоном, сказал Николас. — Мы вместе работаем в телецентре. Он вам про меня, наверное, рассказывал?
— Ну?
— повторила Танька, не проявив ни малейшего энтузиазма, но, слава богу, и не сказав, какого еще телецентра. — Передайте ему, что я нахожусь на станции Лепешкина, Рижской железной дороги. И еще скажите ему, пожалуйста, что я попал в очень трудную ситуацию.
— Очень приятно,
— не к месту ответила Танька и развела свою мысль, присовокупив.
— Клопы вы поганые!
— Кто? — опешил Ника.
— Мужики! Чуть вам по слабку дай, верхом ездить будете. Клала я на ваши ментовские заморочки, понял?
И раздались частые гудки. Неужели бросила трубку? Или прервалась связь? Он хотел набрать номер еще раз, чтобы непреклонная Танька уяснила всю срочность просьбы, но дежурная забрала аппарат.
— Один звонок, — сказала она. — Что, послал тебя жена твоего дружка? То-то, сам расхлебывай, кобель. Думают, если они с телевидения, все им можно.
— Она из партии жен, — понял Николас. — А про запретный плод... Наверное, читает, чтобы лучше знать психологию противника. Побрел к выходу. Злобная властительница станции Лепешкина еще буркнула ему в спину.
— Только попробуй без билета на электричку сесть. Вечером толковище поменьше, контролерам благодать. В раз сымут и в отделение.
Главный вопрос бытия на нынешний момент формулировался так. Передаст Танька капитану просьбу или не передаст? Прочие жизненно важные вопросы проистекали отсюда же. Если передаст, то скоро ли? И приедет ли оперуполномоченный? Собственно, чего ради? Прибыли он от этого никакой не получит. А вот неприятности, и весьма серьезные, навлечь на себя может. Фандорин устроился на скамье в стеклянном павильоне, обхватил себя руками за локти, вжал голову в плечи. Дрожал от холода и думал. Кроме этих двух действий, занять себя все равно было нечем. Что делать, если Волков не появится? Очевидно, сдаваться в милицию. В конце концов, совершено убийство, хоть бы и при самообороне. До разбирательства посадят в камеру. Там, по крайней мере, тепло. И безопасно. А безопасно ли? Если эти люди знают, кто и чем занимается в засекреченном оперативно-следственном штабе по делу неуловимых мстителей, если, как заявил главный бандит, они запросто могут проникнуть хоть в Кремль, то, вероятно, и в предвариловке достанут. И еще одно затруднение. Милиция захочет выяснить, откуда у гражданина Фандорина взялось огнестрельное оружие. Не выдавать же Валю. Тут как раз и милиционер подошел легок на помине. Правда, не следователь, а всего лишь сержант. — Что сидим? — поинтересовался он. — Три электрички проехали, а вы все загораете. И налегке. Раздели, что ли? После секундного колебания Фандорин соврал. — Да нет, все нормально. Машина сломалась. Жду, пока починят, греюсь.
Кто чинит? Леха из РМ.
Что такое РМ, Николас не знал, однако кивнул. Успокоенный сержант пошел себе патрулировать дальше. Не в первый раз Фондорин оказывался в смертельно опасной ситуации. Не то чтобы он их любил, эти ситуации. Совсем наоборот. Видно, такая уж у него была жизненная планида. Магистр истории, попадающий в истории. В виде Homo sapiens существуют разные подвиды. Есть люди, которые проживают свой век благополучно и спокойно, а есть такие, как Николай Александрович Фондорин, с которыми без конца случается всякая ерунда. И что примечательно, в первой половине жизни, проведенной в Англии, ничего подобного не происходило. Все пакости начались после переезда в Россию. Такая уж эта страна не даст человеку мирно состариться. Непременно перевернет и вывернет. Попробует на зуб, на вкус, на испуг. Или так оно лучше. В благополучной стране человек может прожить 100 лет, не пройдя ни через одно серьезное испытание, а стало быть, так и не узнав, что он собой представляет и каков он на прочность. Английские знакомые говорят, Ник Фондорин свихнулся. Переехать в Россию, сменить гражданство, какое сумасбродство. А ведь если исходить из того, что главная цель в жизни — понять себя, преодолеть в себе слабое и плохое, став сильнее и лучше, то нужно жить именно в России. Или в Китае. Или в какой-нибудь Эритрее. В общем, там, где с людьми случаются истории.